Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Еще в 1987 году Генассамблея ООН постановила ежегодно отмечать этот день во всем мире в знак выражения своей решимости в создании общества свободного от злоупотребления наркотиками. История борьбы с распространением этого зла насчитывает уже почти 100 лет. Еще в феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, в работе которой приняли участие 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. Но, к сожалению, эта проблема до сих пор не решена, и с годами она становится лишь острее. В настоящее время в мире насчитывается около 30 миллионов человек, испытывающих сильную зависимость от наркотиков. Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, об актуальности этой проблемы для России, мы говорим с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Васильевич.
Добрый.
Насколько актуальна проблема борьбы с наркоманией для нашей страны?
Официальные данные больных наркоманией сейчас 3,2 миллиона человек. Но данные колеблются, в позапрошлом году их было 6, сейчас 3,2. На самом деле, я думаю, в 10 раз больше.
И как вы считаете, насколько адекватные меры предпринимает государство?
Государство, к сожалению, на сегодняшний день практически принимает, ну, полумеры, это в лучшем случае. Потому что, как вы знаете, есть 122 ФЗ, это так называемый Зурабовский закон, который был, мониторизация здравоохранения, поэтому на сегодняшний день практически ликвидированы все наркокабинеты, амбулатории, здравпункты, которые находятся на территории Российской Федерации, наркологические кабинеты. И в настоящий момент, конечно, Москва, крупные города, они как-то еще держатся, а практически в провинции медицинской помощи вот на уровне участковых наркологов, детских подростковых наркологов практически уже не существует.
Депутат Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, приводит устрашающую статистику.
86 человек ежедневно погибает от наркотиков в Российской Федерации. В год это составляет более 30 тысяч. Это, наверное, второй показатель после уголовной преступности людей, которые гибнут в России. Сегодня наркотики, к сожалению, становятся очень печальной статистикой массовой. 30 тысяч, если мы имеем потерь в год, то это уже выше, чем уровень даже дорожно-транспортных происшествий и гибель в ДТП. Там у нас пониже сейчас летят цифры. То есть получается, что это огромный риск вообще в целом. Поэтому, конечно, серьезная угроза, серьезный вызов. Это не только вызов России, вообще вызов всему миру. И, конечно, нужны консолидированные усилия в борьбе с наркомафией, поскольку это действительно угроза будущему не только из России, будущему человечества, будущему вообще всей цивилизации.
Насколько приблизительно вот приведенная депутатом статистика?
Вы знаете, на сегодняшний день в стране не проводилось мониторинг наркоситуации целенаправленно и службы, кстати, наркоконтроля, допустим, которые отвечают сейчас по этим проблемам с 2005 года. Поэтому говорить о каких-либо цифрах, вот назвали 3,2 миллиона, я говорю в 10 раз больше. Никто на сегодняшний день со мной спорить не будет, потому что на сегодняшний день невозможно сказать точно, сколько же в России лиц, которые в системе употребляют наркотики, сколько созависимых, то есть это мама, папа, братья и сестры, и сколько же человек, например, алкоголиков в стране. Но я лично, мы математически просчитывали, мы получили порядка 15 миллионов, так скажем, по теории золотого сечения. Но говорить об этих цифрах с уверенностью нельзя. Нельзя. Но, как вы знаете, недавно страны ШОС выдали цифру на гора 16 миллионов наркоманов в странах ШОС. Поэтому я лично считаю, что мы близки к цифре 15 миллионов в стране, плюс созависимые, соответственно, вы понимаете, что эта цифра, так сказать, достаточно великая.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что в Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы для России мы говорим с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно». Он находится в нашей студии. Депутат Александр Гуров, генерал-лейтенант запаса, член Думского комитета по безопасности, призывает к международному сотрудничеству.
Что касается мер борьбы, то сегодня неплохо было бы странам ШОС подумать о том, как перекрыть афган-таджикскую границу, а Европе необходимо подумать, поскольку тысячи тонн идет в Европу, и таким образом мы, защищая себя, защищаем их, а тут ответственность должна быть долевой, им подумать о том, как профинансировать в какой-то части вот наши усилия, как это было раньше. С приходом Иванова на пост начальника комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, серьезно активизировалась эта работа, и тем не менее я пожелал бы им увеличить раза в 3-4 координацию с международными силами, потому что одним нам тут, ну и так же, как и им, просто не под силу. А вообще за наркотиками будущее и в России, и в других странах, если мы так дальше будем вот все вместе, я имею в виду, пассивно созерцать на Афганистан, который вырабатывает 1000 тонн наркотиков в год.
Уезжающие в сторону Полтавы террористы подлежат задержанию до выезда из мест наблюдения или в пути.
Серия юбилеев должна была отметить некий новый этап существования императорской России.
Юбилей Полтавской битвы. В документах прошлого на волнах свободы в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в Международный день борьбы с наркоманией об актуальности этой проблемы для России говорим с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно». Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот некоторым нашим правозащитникам, вроде Ганушкина, и слушателям не нравится, что наши милиционеры на улицах довольно часто проверяют бедных и несчастных гастарбайтеров с Кавказа и Азии. Смотрят у них документы, так сказать, выворачивают у них карманы, в которых нередко находят наркотики. На их съемных квартирах находят уже не дозы, а килограммы наркотиков. Выясняется, что торговля наркотиками – это их дополнительный заработок. А вот если учесть, что в России гастарбайтеров миллионы, можно помножить, какую лепту они вносят в распространение наркотиков в нашей стране. Спасибо.
Как, по вашим данным, являются ли гастарбайтеры вот, проводниками, наркодилерами?
Вы знаете, одной из инициатив, которой выступил наш фонд, это прежде всего экономические проблемы, которые должна решать Россия в ближайшем зарубежье. Тогда у нас не будет гастарбайтеров, которые, безусловно, все-таки везут сюда, так как у них нет работы, они везут сюда определенные, так сказать, наркотики. Ну, это различные наркотики, я не буду сейчас их перечислять. И мне кажется, экономически Россия должна прежде всего поддерживать ближнее зарубежье с тем, чтобы создавать там, если угодно, даже рабочие места, с тем, чтобы сюда из ближнего зарубежья не везлись, в частности, наркотики.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира.
Пожалуйста.
Известно, что по конечному воздействию на организм человека, разрушительному, да, наркотики и алкоголь, они приблизительно одинаково. Первое, почему в России такое повышенное внимание к наркотикам и такое пониженное к алкоголю? И второе, вот коренная Россия, она спилась уже фактически полностью, да, уже пьют дети, начинают там, я не знаю, наверное, с 10-летнего возраста, включая и девочек. Ясно, какие из них будут матери, да? Вот почему в России замалчивается проблема алкоголя и выдвигается на первый ряд эта проблема наркотиков.
Вы несколько не правы в данной ситуации. Здесь положение гораздо серьезнее в проблеме алкоголя, чем наркотики. Возникает, естественно, это более доступный, это более, так сказать, привычный нашему гражданину и, как вы говорите, и детям. Сейчас колоссальные проблемы с подростковым алкоголизмом, с пивным алкоголизмом. Это вообще катастрофа, особенно когда вы видите, что идет молодая мама, тащит коляску и сосет, извините за ботовизм, бутылочку пива. Поэтому вопрос этот не замалчивается. Но, как вы знаете, не так, ну, где-то полгода тому назад Соколов поднимал к барьеру, в передаче к барьеру этот вопрос, и, в общем-то, выяснил, что если мы сейчас действительно обнародуем те цифры по алкоголикам и по наркоманам, кто же их будет лечить и как их будут лечить? У нас нет для этого инструментария, у нас нет для этого, я имею в виду, медикаментозного, это таблетки, это какие-то терапии и так далее, у нас нет для этого соответствующих врачей. То есть в стране на сегодняшний день просто катастрофа. Более того, значит, я хочу вернуться к некоторым вот вставкам наших депутатов, в частности, Гуров у нас в газете выступал тоже, и, в общем-то, он достаточно последовательно педалирует все вопросы, которые он сейчас озвучил. Но дело в том, что на сегодняшний день практически средства на лечение наркомании в некоторых регионах урезаны вообще полностью. Скажем, некоторые, я не буду называть их субъекты федерации, их достаточно много по стране, которые полностью сократили эту проблему, этого, вернее, так сказать, это финансирование, да. Поэтому на сегодняшний день проблема наркомании и проблема алкоголизма, пожалуй, даже стоит острее, чем наркомании. Вы абсолютно правы.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, особенно отмечает коварство наркотиков.
Наркотики – это очень подлый способ дать человеку сказку, мечту, миф, который полностью изгнан из нашей жизни. Наркотики притягательны, потому что человек хочет глубокого, метафизического, мистического, а ему это не дают. А цивилизация дает только менеджеров, какие-то права человека, какой-то просто мразь какой-то, вместо того, чтобы заниматься мифом. И люди ищут этого мифа окольными путями, становятся жертвами наркомании и гибнут в молодом возрасте. А кто-то на этом наживается, и кто-то еще этим манипулирует. Ничего страшнее, наркотиков нет, поскольку это легкий, такой почти бесплатный путь человека в собственное подсознание. А путь туда должен быть более сложный и более такой ответственный. На этом пути человек учится преодолевать зависимость от внешнего мира. Поэтому ничего подлее наркотиков нет. Для России это огромная проблема. У России нет мифа, у России нет сейчас национальной мечты, поэтому лучше ее люди, молодежь, ребята, девушки становятся жертвой этой гадости.
Я абсолютно согласен, что у России нет национальной идеи. У молодежи нет идеалов. Все идеалы разрушены, которые раньше создавались. Плохие они или хорошие, это уже дело второе, так сказать, кто как к этому относится, с какой позиции смотреть. Но на сегодняшний день практически молодежь не идеологизирована. Даже, ну, пускай это будет капитализм, социализм, все что угодно. У людей нет идей, у людей нет работы. Идет рецессия. Города, которые практически раньше хоть как-то существовали, существовали за счет градообразующих предприятий, практически сейчас на грани выживания и на грани, ну, голодного выживания, если угодно. И говорить, естественно, что молодежь хочет забыться. Молодежь – это естественное состояние молодежи. Молодежь хочет самоутверждаться, самоутвердиться, у нее самореализоваться, жить лучше, и у нее нет на сегодняшний день в России практически никаких перспектив. Особенно, я не говорю большие города, там еще хоть как-то возможно жить и работать, а в глубинке, когда было одно предприятие, оно сейчас не работает, и где же работать, и как же жить, поэтому либо это водка, либо это наркотики. Наркотики это страшнее, потому что от наркотиков практически очень трудно излечиться. Если, значит, с алкоголем все-таки наработаны какие-то позиции, и мы знаем, как с ним бороться, то с наркотиками разговаривать очень трудно, особенно с синтетическими наркотиками. Можно только сократить дозу, но не вылечить человек. А, допустим, так же самая метадоновая терапия, которая нам педалируется с Запада, потому что Западу уже некуда девать метадон. Метадоновая терапия – это вообще неизлечимое наркотическое одурманивание, потому что от метадона нет лечения, можно только уменьшить дозу. И, естественно, я считаю, что на сегодняшний день страна, и не только страна, а все мировое сообщество должно объединиться. Еще в 1800 году 1946 году первый закон об опиумной наркомании был принят в Египте, в 1846 году. Я беседовал с послом Египта, и, конечно, он тоже, так сказать, выразил, так скажем, озабоченность этой позиции. Я беседовал с послом Колумбии, который выразил озабоченность этим вопросом, и который сказал, что да, надо иметь твердую волю Соединенным Штатам, чтобы не покупать сырец в Колумбии и не перерабатывать его, а потом, естественно, транслировать его по всему миру. Поэтому афганский, как сейчас, кстати говоря, некоторые наши политики говорят, и в частности Вадом, что вот у нас проблемы с афганским наркотиком. Я не считаю, что, допустим, колумбийский наркотик или какой-либо иной, который идет к нам с севера, он менее безвреден или менее опасен для страны, для нашей страны. Поэтому говорить о том, что практически надо перекрывать всю страну по периметру, но вы же знаете прекрасно, что у нас, особенно с Афганистана, практически незащищенная граница. А, конечно, со стороны Европы она более оборудована, но, тем не менее, есть проблемы и там, и тут.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я не знаю, как в столице идет борьба, но на периферии борьба – это чистой воды ложь. Вот моя родственница преподает в институте. Говорит, в туалеты не зайдешь, даже в женские шприцы валяются. Все знают притоны цыганские, где мы это можем добыть эту наркоту. И еще, уважаемый адвокат, вот скажите мне, где еще в мире практикуется, чтобы полиция, как у нас вот менты подкидывают в карманы наркоту, а потом шантажируют, что посадим?
Я понял вас. Вы знаете, в мире все практикуется, мы не исключение. Единственное, что я могу вам сказать, следующее. Ситуация сложилась из-за того, что практически в начале перестройки, особенно где-то в 90-х годах, в начале 90-х, до 94-го года, страна практически перестала заниматься профилактикой наркомании. Из закона о судоустройстве была исключена статья профилактики. Из закона о милиции была исключена статья профилактики. Из закона о прокуратуре была исключена статья профилактики. Мы на сегодняшний день, наш фонд бьется, так сказать, скажем, чтобы мы просим выступить тех или иных чиновников по этому вопросу, никто выступать не хочет. Мы пишем вплоть до президента, и нам говорят, что либо у президента нет времени, либо это не его тема и так далее и тому подобное. Более того, я вам скажу, что, безусловно, сейчас происходит ситуация такая, что, как вы сказали, подкидывают наркотики. Да, это место имеет быть, и это проблема, и это большая беда. Значит, все те функции, которые раньше лежали на правоохранительных органах, в частности, на милиции, были переданы в 2005 году наркоконтролем. Но у наркоконтроля практически нет ни опыта в тот период, сейчас они немного его набирают, безусловно, ни наркоконтроль не имеет, так скажем, свои силовые структуры на местах, то есть на земле, в районе. И поэтому, если даже сейчас часть вопросов решает милиция, и начинаются внутриведомственные противоречия. Милиция раскрывает одно преступление, потом она должна передать это преступление наркоконтролю. Милиция не хочет передавать наркоконтролю, и, естественно, в конечном итоге что страдает? Страдает национальная безопасность. Наркополицейских сейчас 40 тысяч, и они не в состоянии покрыть всю страну. Участковыми не могут быть наркополицейские. Они могут курировать там, скажем, район, быть один человек на, так сказать, район, ну, условно, там на какой-то район города Москвы или на район Питера или на какой-то большой район, ну, сельский. Но это же не в состоянии, человек не в состоянии охватить все. Более того, на профилактику, ту, которой всегда советская страна, СССР, отдавала огромные средства, и, вы знаете, мы победили очень многие болезни, и социально значимые, и в свое время, но, я имею в виду СССР, сейчас, значит, выделяется, по-моему, рубль 70 на год на профилактику на одного жителя Российской Федерации от 12, в коридоре от 12 до 24 лет. Наша позиция, и мы считаем, что у нас сейчас болеют дети от 6 до 36 лет. То есть эта вилка достаточно большая. И катастрофа идет в том, что и девочки, и мальчики практически в 12 лет уже выходят на героин. В 10-12 лет. То есть то, что происходит сейчас в стране, это катастрофа, не замечать ее невозможно. Но почему-то, так сказать, соответствующие службы и соответствующие чиновники делают вид, что, в общем-то, ничего не происходит.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я звоню из края, где у нас конопля дикорастущая прорастает, как в Афганистане, у нас климат позволяет. И вот у нас вот частные дома, где заметят дикорастущую коноплю, накладывают штраф, потому что у нас сейчас очень строго. А вот 95-96 год в нашем городе наркоманам это было, ну, можно было стать, это круто называлось. Вот. И вот многие те люди, которые, как сказать, были крутыми, их уже нет живых. По 25 лет, по 26 они ушли из жизни, они умерли. Такой вопрос будет. Вот вы знаете, наверняка знаете, есть вот такое понятие, как тяжелые и легкие наркотики. Вот, допустим, героин, кокаин тяжелые. Вот марихуана, она считается легким. Вот в Голландии, там легализовано, там есть бары, где можно покурить, я ношу, вот, марихуану. Вот. А тяжелые наркотики запрещены. Вот и сейчас наркомания, она ушла в подполье, да? Она вот по улице вроде и нет наркоманов, но наркомания произрастает, она все время повышается, она массовой становится, как бы. Вот. И вот, может быть, вот действительно, алкоголь же продают, может быть, в России наладить вот с легкими наркотиками бары, иди посещай.
Ну, давайте будем объективны. Я не знаю, уважаемый слушатель, были ли вы в Голландии. Я лично был в Амстердаме, и заходил я в эти кофе-шопы, или как там они называются. Значит, самое интересное было написано, вот этот шоп было написано «Сибирь». Вот такое вот название, и все говорили, да, вот это вот русская мафия, вот тут она нам поставляет наркотики. Да, может быть, это и имеет место быть, но я вам скажу, что когда я зашел из любопытства вот в этот шоп в центре Амстердама, я увидел чистых людей, которые там сидели, пили воду, курили, в туалете стояла женщина такая, которая взяла с меня там 50 центов за то, что я, так сказать, туда вот зашел в этот туалет, проследила, и если вы знаете, то доза определена, сколько может выкурить в каждом шопе, в частности, не более 0,5 грамма марихуаны может выкурить рядовой гражданин, который туда-сюда ходит и курит. Ему не дадут больше этой дозы. Если вы на улице где-то что-то продадите или у кого-то что-то купите, вы получите свои 18, а может быть и больше лет. Поэтому говорить о том, что там свобода. И более того, если вы действительно начитаны и прекрасно знаете, самое последнее заявление правительства Нидерландов, и я уже говорил, что я беседовал по этой позиции и с послом Голландии в России, и они достаточно обеспокоены сложившейся ситуацией, и сейчас из Амстердама постепенно переводят эти заведения на границу голландского государства. Поэтому это не совсем так. И говорить о том, что вот у них легализовано, у них там все свободно, все прекрасно, приходите, берите и курите, и все будет хорошо, нет, это не так. Просто, я не знаю, какие-то средства массовой информации любят говорить, что вот у них все прекрасно, все хорошо. И давайте еще коснемся следующего. Наш российский менталитет. Вот с этим надо разговаривать.
Давайте прервемся на краткие новости. Напомню, что в Международный день борьбы с наркотиками мы говорим с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно», он находится в нашей студии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активисты ряда общественных движений провели акцию в поддержку Михаила Ходорковского в 46-й день рождения экс-главы ЮКОСа. Около 20 человек задержаны милицией. Причина смерти знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона, возможно, станет известна не раньше, чем через несколько недель, заявляет следствие. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, скоропостижно скончался в пятницу в Лос-Анджелесе. В Астрахани убит депутат Астраханской областной думы, предприниматель Павел Ильин. Неизвестный открыл по нему огонь из пистолета. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о деятельности некоммерческих организаций, внесенные президентом России Дмитрием Медведевым. Законопроект призван значительно упростить порядок регистрации НКО, а также существенно ограничить число их проверок государственными органами. Президент США Барак Обама выразил восхищение смелостью участников акции протеста в Иране и назвал возмутительными действия иранских властей, жестоко подавляющих оппозиционные демонстрации. На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне Обама подчеркнул, что у США и Германии единый подход к событиям в Иране. Ярославский областной суд приговорил главу города Рыбинска Евгения Сдвижкова к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. Уроженке Грозного Зареме Датаевой предъявлено обвинение в причастности к похищению сына вице-президента Роснефти Михаила Ставского. Суд принял решение о заключении ее под стражу, сообщил Следственный комитет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы для России мы говорим с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно». Он находится в нашей студии. Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», считает наркоманию первостепенной проблемой.
Это проблема не только серьезная для России, Москвы, она вообще стоит у нас, наверное, на сегодняшний момент одна из первых, потому что то, что творится с нашей молодежью и теми, кто употребляет наркотики, это уже зашкаливает разумные пределы. И главное то, что эта смерть идет к нам из Афганистана. А путь, который проходят эти наркотики, они ощущаются у нас по всей стране. Как вы знаете, официально несколько миллионов потребляют, а неофициально это еще больше. Поэтому говорить о том, что это вообще проблема, она в ближайшее время, наверное, перевернет мир и в плохую сторону. Потому что наркотики – это чума 21 века, и думаю, что нам тяжело придется.
Под какими лозунгами проходили ваши акции сегодня в Международный день борьбы с наркоманией?
Буквально несколько месяцев тому назад мы вышли и приняли на... У нас проводятся такие конференции в присутствии, собственно, представителей Государственного антинаркотического комитета и поддержала, так сказать, общественность нас. Мы вышли с идеей единого антинаркотического фронта России. Потому что только объединившись и совместными усилиями единых некоммерческих организаций, благотворительные фонды, общественность, создав единое антинаркотический фронт, сможет выдержать вот ту угрозу, противостоять той угрозе, которая на сегодняшний день нависла на России. Это первое. И второе, мы вышли также сегодня, у нас по адресу 3 Тверская МСКА 26, мы собрали представителей всех конфессий, мы приглашали и Государственный антинаркотический комитет, и ФСКН, к сожалению, они не пришли, у них нет для этого времени, мы вышли с хартией, единой хартией традиционных конфессий России. Мы предложили им эту хартию, и она, эта хартия, будет рассматриваться уже, соответственно, иерархами традиционных конфессий в России, которая на сегодняшний день была вот презентована.
Анатолий Ермолин, зампредседателя правления общественной организации «Открытая Россия», бывший депутат Государственной Думы, удручен пассивностью российского общества.
Можно видеть, что в регионах постоянно там деньги выделяют, но эффективных мероприятий никаких нет. И самое ужасное то, что на тех же дискотеках, где эти наркотики распространяются, очень часто втянуты в эти процедуры те люди, которые обеспечивают порядок и безопасность, я имею в виду наши люди. Наркоторговцы имеют очень серьезные корни внутри наших структур, которые теоретически должны с ними бороться. Про это меньше сейчас стали говорить. По телевизору нет проблемы, соответственно, значит, проблемы нет вообще.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Преступность, наркотики, алкоголь. Афганистан далеко, а наркотики продаются совсем рядом, в наших аптеках. Я вот живу рядом со школой, и каждый день у нас во дворе 3-4 упаковки от таблеток, содержащих наркотики, содержащие вещества. Звоню в наркоконтроль. Они говорят, мы ничего не можем сделать, мы не можем поставить каждому продавцу проверяющую, чтобы они не отпускали без рецепта. Так как же победить это зло? А никак вы его не победите никогда, пока в стране существует эта система.
Вы знаете, я отвечу сейчас и отвечу на предыдущего вот...
Ермолина.
Ермолина, да. Значит, мы предложили, открыто предложили всем ночным клубам, к примеру, города Москвы, объединиться с идеей ночные клубы против наркотиков. Безусловно, личное обогащение порой стоит выше, чем национальные или какие личные интересы. Пока эта беда не грянет и не накроет того человека, который стоит, скажем, у руля вот этого ночного клуба, ну, навряд ли он об этом задумается, но задуматься-то надо. И если говорить о последнем вот товарище, который выступал, да, то, безусловно, наркоконтроль, я уже об этом говорил, не поставишь, пока наркоконтроля нет на земле или какой-то структуры, той, к примеру, хотя бы милиции, хоть плохо, но все равно она есть на земле, мы не добьемся каких-то положительных результатов. И, безусловно, в аптеках, я считаю, что законодательство достаточно развито, и 228, с 228 по 236 статью Уголовного кодекса может применяться к персонально к лицам, которые стоят и в ночных клубах, и в аптеках. Я думаю, что этого вполне достаточно. Другое дело, кто это исполняет, как это исполняется, и замалчивается, да, замалчивается, абсолютно с вами согласен. Но для этого у нас есть общественность. Что касается непосредственно телефона доверия наркоконтроля, то да, к нам в благотворительный фонд профилактики и реабилитации больных наркоманий приходят звонки, и сам я звонил, и мы, в общем-то, ну, в большинстве случаев просто работает автоответчик. Этот, безусловно, вопиющий и совершенно безответственный факт.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Нет никакой проблемы наркомании, есть проблема культуры. Вот я употребляю алкоголь и никотин на встречах, ну, с прежними иностранцами, в разных встречах, они знают, я употреблял при них, вместе с ними. Значит, у меня вот друг рядом, он не пьет, не курит, он жрет какой-то насвай. Я не знаю, что это такое, но что-то вот жрет. Но вот я никогда не спивался, никогда не курился, никогда не ползал. То есть я так полагаю, что если будет другое занятие, у меня вот есть занятие, в частности, радио «Свобода», BBC, чтение книг, то есть мне некогда заниматься наркотиками.
Да, вы знаете, будучи однажды приглашенным на одну телепрограмму, по-моему, 21-й кабинет, да, я заявил о том, что прежде всего нужно заниматься досугом. Досугом не только подрастающего поколения, но и досугом пенсионеров, потому что они тоже выкинуты практически на сегодняшний день из обоймы тех организаций, где они работали. И если мы создадим досуг и создадим заместительную терапию, так если угодно, ну, в таком смысле, в переносном, конечно, но если мы дадим человеку, организуем его досуг, как раньше это было, то я думаю, что мы сможем подвинуть вот эту проблему и достаточно далеко ее, во всяком случае, задвинуть, эту проблему. Даже вот так бы я сказал.
Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике и связи, отмечает нарастающую угрозу распространения наркотиков.
Ну, безусловно, проблема угрожает безопасности страны. К сожалению, понятно вполне закономерность, чем экономически сильнее страна, тем в большей степени она оказывается в зависимости от наркотиков и потребления этого зелья. Мне трудно оценивать, насколько глубоко сегодня это осознается обществом, но мне думается, что те меры и усилия, которые сегодня государство предпринимает, они послужат делу пресечения, борьбе с этим злом, который, к сожалению, сегодня угрожает не только России. Транзит наркотиков через Россию, поставки их в Россию – это звенья многоуровневой, многоэтапной цепи, в которую входит большинство стран мира. Пока ни одна экономически развитая страна мира не сумела полностью уничтожить наркотики, незаконный оборот на территории, потребление их. Поэтому я полагаю, что мы можем вести разговор о каких-то рамках, в которые следует загнать это зло, чтобы это было на определенном цивилизованном уровне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу не выключать прежде времени. Вот смотрите, У меня был в 90-м году визит в Голландию, Утрехт. И вот меню там было из 50 наименований. Убойные совершенно там какие-то для угнетения дыхания просто доходило. Выносили ногами вперед молодежь. Наши дозы разрешенные до 5 грамм тяжелого наркотика героина якобы для употребления. Это тоже дорога в ад, путевка в ад. И самый эффективный метод, по-моему, это когда показывают хронику, когда просто с лица земли цыганские особняки, дворцы стерли, мужики, которые уже поперехоронили сыновей своих. Что это за закон, скажите, пожалуйста, который разрешает вот эти дозы носить?
Да, этот закон был принят в 2006 году. После этого наркомания в нашей стране не то, что в геометрической, в алгебраической и геометрической прогрессии одновременно подскочило настолько, что на сегодняшний день, ну, даже нет сравнения, скажем, за последние, ну, скажем, 2000 год или 2010 год. Это катастрофа для нашего общества. Те прогрессивные силы, которые выступали против этого, ну, их просто отодвинули от тех, собственно, должностей, которые, собственно, они занимали. Что касается господина Хинштейна, то я с ним согласен на сегодняшний момент. В какой позиции? Ну да, у нас есть транзит, у нас все это есть, но надо начинать сегодня, наверное, с себя. Единственный, кто делает определенные заявления и достаточно серьезно проводит и педалирует, так сказать, запрещение наркотиков и, скажем, тестирование учащихся средних и высших учебных заведений на наркотики, это мэр Москвы Лужков. Но все его инициативы, они все оканчиваются или заканчиваются, ну, на, собственно, свободах, которые вроде бы как будут попраны, если мы ведем соответствующее тестирование, как нарушение прав личности и так далее и тому подобное. Да, безусловно, это есть, безусловно, с этим надо считаться. Но мы должны посмотреть Конституцию и посмотреть Конституцию, которая говорит, что в случае эпидемии или эпизоодии страна вправе принимать неадекватные, может быть, с точки зрения демократии меры для того, чтобы защитить свое население. Я думаю, что вот этими приоритетами надо руководствоваться.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, корень вот этого зла, в первую очередь, состоит в социально-политической основе страны. Вы понимаете, я... когда-то имел честь служить и находился на Дальнем Востоке. Там по природно-климатическим условиям прорастает очень много вот этого зелья. И было видно, когда вот экономическая ситуация, политический строй менялся, так общее население из позиции гражданина переходило в позицию социальную ниже, в позицию человека, животного. Она стала прикуриваться на вот этим всех зельях, вы понимаете? При той отчужденности населения от управления страной, при той судебной системе, я могу привести один из примеров, это судья Чернышова, Бабушкинский суд, дай бог ее долгих лета.
Как по-вашему, есть ли зависимость между уровнем социального развития страны и уровнем наркомании в ней?
Да, конечно. Это прямая причинно-следственная связь. Я хотел бы заметить, вот, в частности, автору звонка, значит, следующее, что в стране, я имею в виду в СССР, 12 заводов федерального значения занимались уменьшением наркосодержания в конопле, которое выращивалось для бытовых целей. Сейчас же наркоконтроль, я понимаю, что как-то надо бороться, надо показывать работу, надо как-то себя содержать, получать какие-то деньги, скажем, уничтожает посевы конопли. Но те миллионы долларов, которые мы покупаем, вот ту же самую, значит, это же пенька, это вот, так скажем, те канаты, которые могут использоваться на севере. Химические канаты, леска, так сказать, даже волокнистая, она от морозов, так сказать, рассыпается. И поэтому наша страна, уничтожая фактически коноплю на своей территории, вынуждена покупать это за доллары за границей. Может быть, к этому вернуться и подумать о том, что все-таки надо вернуться к этой системе и зарабатывать фактически той же коноплей, но используя ее, так скажем, в мирных целях. Поэтому это очень интересный вопрос, и его просто сейчас никто не исследует. Просто запретить и не пущать – это самое простое.
Слушаем москвича Анатолия.
Здравствуйте. Добрый. Мне кажется, что у страха глаза велики, и проблема наркомании в масштабах человечества – это все-таки не главное. Главное, что растет процент недееспособного населения Земли в геометрической прогрессии. И вот это вот причина, следствие.
Ну, безусловно, вы, конечно, правы, это причина и следствие. Недееспособное население, но это еще не все недееспособное население. Самое главное, что это национальная угроза национальной безопасности. Если у нас за самолетом сидит человек, который принял дозу наркотика, то вы сами представляете, к чему это может привести. А этот, если этот человек оператор атомной станции, я думаю, вопросы здесь излишни.
Слушаю москвича Владимира. Вам слово, Владимир Погромович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы сказать, что действительно существуют проблемы экономические, социальные. И я бы еще заметил вот политические. Вот не случайно мы сейчас видим всплеск наркомании в России. Он сопровождается с процессом отъема у населения, у общества огромных ценностей, и, значит, огромное количество населения люмпинизируется, так, превращается в откровенных люмпинов, без собственности, без надежд на будущее, выброшенные из жизни. Вот вы вспомнили Лужкова, я вот тоже хочу вспомнить Юрия Михайловича. Возьмите Юрия Михайловича, он практически все футбольные поля застроил. Уже нету ребятишкам футбол где поиграть. И они за день не выкладываются энергетически, не расходятся. Они по ночам до 2-3 часов ночи ходят, бродят стаями, в подъездах стоят. Вот вам питательная среда.
Вы знаете, давайте мы вспомним, а за кого мы голосовали с вами, ну, если не, там, скажем, в 90-х годах, то в 95-м году. Поэтому это все продукты своего времени, в том числе Юрий Михайлович Лужков. Он играет по тем правилам, которые на сегодняшний день устанавливает та система, которая есть. То, что Лужков делает много для нашего города, я имею в виду для Москвы, безусловно, но то, что он не может сделать, он сделать не может. И мы с вами, как бы мы это не хотели, и как бы мы не транслировали это все, в конечном итоге придем к тому, что система сама порочна, и, в частности, сама система пожирает своих детей. Но я вам могу сказать следующее, что тут тоже неоднозначно. Дело в том, что НИИ МВД в свое время, ну, лет 10-15 тому назад проводил изыскания в этих вопросах. И вы знаете, пики, которые попадали в всплески наркомании в нашей стране, я имею в виду в СССР, это, послушайте меня внимательно, 25-й, 37-й, 53-й, 73-й год. Ну, и сейчас тут уже мы дошли до точки. Так что я, вы знаете, склонен все-таки больше, наверное, все-таки какая-то должна быть, соответственно, идея национальная. Вот с нее надо начинать. И тогда постепенно объединять людей и стараться, чтобы эти люди могли нести доброе и вечное и для себя, и для окружающих.
Бывший депутат Госдумы Алексей Кандауров, бывший генерал госбезопасности, недоволен ходом борьбы с наркоманией.
Проблема серьезная, компетентные органы и общественные структуры с этим борются. Но другой вопрос, что масштаб проблем очень большой, и не очень здорово все это получается. Проблеме нужно уделять более пристальное внимание, чем сейчас это делается, усиливать меры и общественного, гражданского контроля, помощи обществу избавиться от этого, усиливать работу правоохранительных структур. Я бы считал, что те правоохранительные структуры, которые этим занимаются, они, в свою очередь, тоже должны быть под очень серьезным гражданским, парламентским контролем, с тем, чтобы действительно боролись со злом, а не паразитировали на этом зле.
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Здравствуйте, уважаемый.
Добрый вечер.
Вообще, это очень тяжелая проблема, страшная для всей планеты. Конфессиональные особенности на земном шаре, значит, причащение к наркотикам определено давно, еще в античном мире. Но сейчас, чтобы бороться с этим, надо определить, что является наркотиком точно.
Да, какие конфессии наиболее наркозависимы, по-вашему? Есть такая статистика?
Ну, так точной такой статистики я привести не могу. Пожалуй, ну, наверное, менее наркозависимая, это все-таки иудейская конфессия. Не совсем не конфессия, а, так сказать, то сообщество, которое, собственно, исповедует иудаизм. Это, пожалуй, наименьшее. Конечно, наверное, все-таки доминирует, будем говорить так, доминирует, это мусульманская конфессия все-таки в этом плане. Но я бы хотел остановиться еще на некоторых вопросах, если потом останется время, я тоже на них скажу.
А какие регионы в России наименее благополучны вот в этом отношении?
Наименее благополучны. Я лично считаю, это Приморье, Камчатка, Москва, Питер и, конечно, та приграничная зона, там Ош, которая не связана, находится на границе Казахстана. Вот эти регионы, они, пожалуй, самые наиболее сейчас неблагополучные. Да.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер, вернее. Да у меня не вопрос, а скорее утверждение. У вас совершенно не звучит медицинский аспект.
Просто не было вопроса. Я готов вам ответить на медицинский аспект.
Да я сам врач-нарколог. Понимаете, дело в том, что во всем мире вот наркоманам, да, это, во-первых, душевное заболевание. Алкоголизм это тоже временно является и среди наркоманий душевными заболеваниями. И во всем мире ведет такого человека психиатр, нарколог, значит, социальный работник и психолог. И тогда они, вот, они человека вытаскивают вот, вчетвером, да. А в Советском Союзе, ой, в России, простите, у нас сейчас занимаются там либо нарколог с героином человеком, да, совершенно нереально вытащить без психолога, без социального работника, без помощи. А алкоголиком тоже занимаются, вот наркологи их не берут, да, алкоголиков, говорят, это не наш. Психиатры говорят, что это тоже не наш, да, хотя это их больной, и их, и их, и их.
Да, ну, очень хорошо. Вы знаете, наверное, что буквально дней 15-20 тому назад прошел очередная конференция наркологов-субъектов федерации, федеральных наркологов, где констатировались достаточно серьезные проблемы, в частности, проблемы с тем, что идет, растет количество наркоманов, уменьшается количество лечебных учреждений, я уже об этом только что говорил, и самое главное, что на сегодняшний день в стране, вот это, пожалуй, вопрос вопросов, вы со мной согласитесь, в стране нет государственных реабилитационных центров длительного содержания. То есть вот наш телефон непосредственно в фонде, где, собственно, я еще и президент благотворительного фонда «Нарком», офис которого, собственно, общественную приемную, который мы сегодня что открыли, то туда идут звонки. Наш телефон доверия, ну, 8495-250-0520. И идет вопрос, звонят, как правило, мамы, папы, дедушки, бабушки. Сами наркоманы, конечно, как вы понимаете, не звонят, только в исключительных случаях. Задается вопрос, а где я могу полечить своего ребенка? Полечить его просто в наркодиспансере – это утопия. Надо ребенка изолировать как минимум на 1.5-3 года. У нас таких реабилитационных центров, я имею в виду государственных, в стране не существует. У нас есть реабилитационные центры государственные, их там, по-моему, всего 3, и то до 18 лет. Все, мы с вами в абсолютном тупике. Если сейчас правительство не предпримет каких-то мер финансирования, создания длительных реабилитационных центров содержания, где вот все, что вы сказали, безусловно, может быть применено, то тогда я не знаю через 5 лет, что у нас будет здесь, и будет ли у нас что-то, какое-то будущее.
Ну, сегодня многие политические силы откликнулись на вот этот Международный день борьбы с наркоманией. Как вы считаете, это просто компанейшн, то есть завтра они забудут о нём на год?
Абсолютная компанейшн. Это мое личное мнение, это компанейшн. Я занимаюсь этой проблемой. В 97 году я учредил этот фонд, благотворительный фонд. На свои деньги я его учредил. Значит, на сегодняшний день никакие меценаты ему не помогают, никаких вливаний нет. Мы содержимся на те деньги, мы выпускаем литературу, культуру. Мы выпускаем газету «Пока не поздно», «Пока не поздно Москва», «Бюллетень» благотворительного фонда. Мы выпускаем, соответственно, журналы, вернее, буклеты, листовки. И вот на эти деньги мы существуем. Да, это гроши, это копейки, но мы существуем. И у нас будут принимать профессиональные наркологи, психологи, социальные работники. И я, как адвокат Московской городской коллегии, буквально с 1 июля мы начинаем эту работу. Хотя у нас ведется и сейчас, но тем не менее мы ее сегодня презентовали. Поэтому на сегодняшний день, если мы не создадим центры длительного реабилитационного содержания, то это не ЛТП. Это не ЛТП, есть разница. И то тогда мы, наркоманию практически невозможно наскоком победить. Если сейчас, допустим, научно-практический центр наркологии или ННЦ наркологии руководствуется стандартами, которые введены, какие, извините, могут быть стандарты в данной ситуации каждой персоне в отдельно, каждому гражданину, каждому человеку не может быть применено стандартов. В каждом отдельном случае должна медицина подходить к лечению. Общие моменты, да, безусловно. Условно, конечно, могут быть. Но стандартов в персонифицированном лечении быть не должно. Это мое мнение. Я не врач, я адвокат. Но, тем не менее, это позиция многих наших врачей, с которыми я общаюсь. Если мы не создадим сложной, достаточно длительной системы реабилитации, с учетом тех составляющих, о которых вы говорите, то мы не продвинемся в плане профилактики национальности, если угодно, нашей страны.
Ну вот действующий президент прославился в пору своего вице-премьерства нацпроектами. Заслуживает ли проблема борьбы с наркоманией статуса национального проекта?
Конечно. Конечно, заслуживает, безусловно. Но дальше-то что? Проекты практически разлетелись в щепки. В общем-то, на сегодняшний день финансирование в стране просто национальных проектов, не только по наркомании, а многих национальных проектов. Точечная терапия, которая сейчас проводится, президентом и премьером, она, безусловно, должна быть, но это не глобальное решение вопроса. Если мы будем проводить какую-то точечную терапию с наркотиками, а не единым широким фронтом выступать против наркомании и алкоголизма, и, если угодно, табакокурения, игровой зависимости, то, в общем-то, я не знаю, к чему придет нация.
Как Россия сегодня выглядит на фоне международных стандартов?
Международные стандарты, вы знаете, они тоже, у них это колоссальная проблема. Мы написали двум президентам. Мы написали президенту Бараку Обаме выступить на страницах нашей газеты и написали нашему президенту, я имею в виду Медведева. От Медведева мы уже получили сообщение, что ему некогда, у него плотный график, ждем от Барака Обамы. Но дело в том, что мы 5 лет просим посольство Соединенных Штатов в Москве и посольство Англии в Москве выступить на наших газетах, в нашей газете, а послы практически 28 государств и Голландии, и Кубы, и Китая, Вьетнама и так далее и тому подобное, в Чехии, Турции, все выступали в нашей газете с обращением, делились со своим опытом. У нас огромный опыт мировой. Но вот почему-то послы Соединенных Штатов и Кубы до сих пор нам не ответили. Поэтому, если кто нас услышит, мы с удовольствием еще раз туда к ним подъедем.
Но помню, что сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией, о проблемах этого свойства в России беседовали с адвокатом Александром Алексеевым, издателем газеты «Пока не поздно». Он находился в нашей студии, но она хранит «Свобода», звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 19:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».